Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина Чернова. Начинаю «Православное слово». Сегодня 16 ноября, четверг. Вместе с нами сегодня клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражике, ректор Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, отец Олег Батов. Добрый день, отец Олег.
Добрый день.
Друзья, мы вначале поговорим о начавшемся, ну, в общем-то, уже идет учебный год. Может быть, мы пропустили некоторое время, но в Общедоступном православном университете отца Александра Меня можно, в общем-то, присоединиться к обучению в любое время.
Ну да, хотя,
он
конечно...
Он называется общедоступно.
Да, любой курс имеет свою логику, свое начало, развитие и завершение, но сейчас еще не очень поздно. Если кто-то из слушателей заинтересуется и решит присоединиться, мы будем рады видеть в стенах нашего университета новых слушателей.
Отец Олег, я когда бывала в вашем университете, ну вот у меня впечатление сложилось, что, в общем-то, можно приходить... Ну, стоит даже приходить хотя бы иногда, если есть возможность, на лекции. Это, ну, вот хороший вечер получится.
Мне тоже так кажется.
Послушать интересную лекцию.
Да, спасибо за такой отзыв. Мне тоже кажется, что все курсы достойны внимания. В этом году у нас есть новые курсы или новые преподаватели читают старые курсы. Так, например, в этом году получилось с моим курсом. Я читаю в этом году литургику. Литургика в университете преподавалась всегда. Это один из основных курсов православного университета.
Отец Олег, вот сразу такая мысль. Ну, неужели может быть целый курс по литургике? Ну, кажется, узнать можно правила литургии. Какие обряды, таинства, ну, молитвы, песнопения. Ну, целый курс.
Даже не один должен быть курс по литургике, по-хорошему, потому что...
Такая глубина?
Да. Именно в православной церкви все-таки богослужение занимает центральное место, и богослужение вобрало в себя и многие положения веры, основополагающие догматику, она отражена в гимнографии. Если вы когда-нибудь видели богослужебные книги, по которым совершается богослужение в православной церкви, то это, это больше 20 вот таких толстенных 600-страничных томов. Безусловно, все это изучить даже за один учебный год невозможно. Ну, наверное, и не нужно, но само это просто дает представление о богатстве гимнографии православной, о богатстве литургического творчества.
Ну, вот вы уже сейчас почти ответили на мой вопрос, дает представление о богатстве, и все-таки нужно для чего изучать такую дисциплину?
Да, безусловно, есть совершенно конкретная цель. Почему это один из основных курсов, как я сразу сказал? Потому что, ну, любой верующий человек принимает участие в каком-либо богослужении. Это естественное выражение нашей веры.
Я даже нашла такое вот выражение «любовь к литургии».
Конечно, безусловно. И мы молимся за каждым богослужением о тех, кто любит благолепие церкви, благолепие храма, благолепие церковной службы.
Это вот то, что князь Владимир увидел.
Совершенно верно.
Или
вот
уже
вы вспомнили
другое
об этом, да. Да, 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 да.
Сегодня это другое, отец Олег.
Да нет, по сути, безусловно, то же самое. Богослужение – это явление Царства Божьего, пришедшего в силе. Это, ну, попытка отчасти человеческими средствами, но больше все-таки уповая на милость Божию, на благодать Божию, явить Царство Небесное. Так, чтобы, как послы князя Владимира, мы хотя бы на минутку, хотя бы на мгновение почувствовали себя уже не на земле, а на небе. И само слово «литургия», от которого и происходит слово «литургика», литургия – это главное богослужение православной церкви, значит, в переводе с греческого, «общее дело». То есть это дело не только священников, которые в алтаре совершают службу, и певцов, которые стоят на клиросе, это общее дело всей общины, собравшейся на богослужение. И вот это очень важно понимать, а не всегда все-таки человеку, недавно вошедшему в храм, все понятно.
Отец Олег, а можно вот по темам немножечко узнать, какие лекции вы проводите? Вот что еще у человека именно определенно узнает о литургии? Может быть, история.
Да. Я вот как раз вернусь к тому, что это некоторое обновление курса лекционного в нашем университете в этом году. У нас литургика была всегда, и многие годы ее читал Никита Евгеньевич Гайдуков. В этом году мы с ним договорились, он сам, когда узнал, что есть такое желание у меня, сказал, что, безусловно, литургику должен читать священник.
Ой, а мы здесь его, конечно, знаем, помним, любим.
Да. Он как раз читал именно историческую литургику. Прежде всего, как развивалась литургия. Сейчас появилось достаточно книг на русском языке, добротных западных исследований в основном Роберта Тафта, отца Михаила Аранца. И есть действительно новый материал, на котором можно основываться в историческом развитии литургики. Но мой курс, скорее, все-таки он больше ориентирован на просвещение прихожан, на понимание того, что сегодня совершается. Безусловно, с отсылками к тому, как это было в истории тоже, но это не последовательное развитие курса, а мы идем по современному чину. Сейчас литургии, а после Нового года, в следующем семестре, это будет вечернее и утреннее богослужение, которое обычно у нас объединяется в одну службу всеночного бдения. Вот начали мы с главного, с литургии, а потом будем заниматься уже всеночной и другими службами суточного круга.
Можно я сразу сейчас обращусь ко всем, кто вместе с нами? Друзья, пока мы говорим о литургии, если есть вопросы, можно позвонить, можно написать и услышать ответ отца Олега. Ну, прозвучит напоминание, как можно нам позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напомню, номер приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Олег, я когда слышу эти слова, вот как точно сказано, действительно. Другому пожелаешь, себе получишь. Если вот быть внимательными, вот так и происходит.
Да, и это же происходит и на литургии. Мы тоже молимся не только о себе, о своих нуждах. Вот это очень важно, что это именно общее дело всей церкви, молитва за литургию и участие в жертве Христовой за весь мир. Вот это очень важно понимать, что мы приходим на литургию не для того, чтобы помолиться о своих потребностях, а молиться о всем мире, о других, желать другим. И это содержится все в текстах литургии, надо только внимательно в них вслушиваться, а не просто уходить в себя под такое вот медитативное пение хора и возгласы священника. Иногда люди так воспринимают вот богослужение, как некий фон, настраивающий вот меня лично на общение с Богом. И вот это очень порочное восприятие литургии. литургии все, что произносится, должно произноситься едиными устами и единым сердцем от всей общины. Мы должны быть именно вместе в этой молитве, и для этого надо ее понимать, надо ее воспринимать и осознавать. Вот это я и помогаю делать в курсе литургики.
Ну, говорят же про церковь, как вот это один какой-то живой организм.
Совершенно верно, да, и это и является в богослужении прежде всего. Но не только о моем курсе я хотел бы сказать. У нас...
А можно, вот, да. Отец Олег, пока мы еще не отошли от литургии, а можно вас вот попросить немножко поделиться своими воспоминаниями, когда вы первый раз вот помните себя на литургии?
Да, это очень такой яркий, запоминающийся момент. Хотя нет, были какие-то
в детстве
моменты. Да, 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 да. Я не воспитывался в церковной семье, в верующей семье. Ну, не получил такого христианского воспитания настоящего, но, тем не менее, какой-то вот традиции в семье поддерживались. Мы освящали там куличи и яйца на Пасху. Эти моменты я помню, меня брали тоже. Вот освящение куличей, наверное, это первое впечатление о церковной жизни. Были еще несколько моментов, когда мы заходили в храм к концу службы, и надо было как-то подойти к кресту, поцеловать крест, меня это ужасно смущало, должен сказать.
А вы красоту-то видели, вот как князь Владимир? Или это нужно быть подготовленным, чтобы увидеть эту красоту?
Нет, в тот момент, скорее, нет, положа руку на сердце. Вот в детских впечатлениях у меня нет как о чем-то, о богослужении, как о чем-то возвышенном, о храме. Все-таки настрой такой атеистический в обществе, ну, делал свое дело.
Ой, наверное, настрой, потому что я вот сейчас себя вспоминаю, у меня мама была православная, ну, как, наверное, многие тогда. Мне в детстве очень нравилось на богослужении. Вот когда лет 6 было, почему-то очень нравилось.
Нет, у меня, безусловно, было предубеждение. Предубеждение, ну, которое навязано школой, советским воспитанием, пропагандой. Я помню какую-то передачу по радио, где я впервые что-то услышал о Евангелии.
Да, это более взрослый уже, конечно, возраст.
Нет, нет. Я имею в виду именно атеистическую передачу, где как раз упоминали Евангелие и о том, что о притче о заблудшей овце. И говорилось, вот как же так, бросить коллектив ради одного? Вот советская мораль, она выше коммунистическая мораль, чем евангельская мораль. 99 важнее, чем один. Вот в таком духе, это мое первое воспоминание о Евангелии, вот, слышанное по советскому радио.
Отец Олег, а давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите вы с нами.
День добрый.
Добрый день.
Я слышал такую передачу, вот там рассказывали о том, как они находились в тюрьме и продолжали веровать. Но с причастием у них как-то было проблематично. Но вот когда они все-таки принимали причастие, они выбирали какого-то человека, он был по вере, то ли посвященнее их, но святее их будет, я проще говорить. И они как-то на нем читали молитву к причастию. И как на нем они что-то посещались. Я, может быть, не так понял, зачем они что не имели в виду.
Я объясню. Да.
Спасибо
вам. Вам спасибо, что позвонили.
Да. Это известные истории, предания о исповедниках, мучениках нового времени, советского времени, когда церковь преследовалась, на Соловках было очень много священнослужителей. И, конечно, для богослужения не было того, что необходимо в нормальных условиях в храме. Не было ни хлеба, ни вина для принесения бескровной жертвы и для причастия. Не было антиминса и престола, а ведь престол и антиминс в современной практике всегда освящаются, когда в них закладываются мощи святых. И любая литургия у нас совершается на мощах святых, на антиминсе или на престоле, освященном с мощами. Это древняя практика церкви, восходящая к гонениям, когда христиане собирались в катакомбах, и вот тогда литургия совершалась на гробах мучеников. И вот действительно, поскольку не было вот таких мощей мучеников и святых в лагерях советских у верующих, то престолом служил действительно один из заключенных, один из исповедников, мучеников на его груди, и совершалось принесение бескровной жертвы, освящение вместо хлеба и вина, обычно, иногда это был черный хлеб и клюквенный сок мог быть, но совершалась литургия вот таким образом в условиях заточения, в лагерях. Да, об этом есть свидетельство.
Интересно. Прочитаю вопрос от Елизаветы Александровны. Во время божественной литургии происходит присуществление хлеба, да, и вина в тело и кровь Господней. Можно ли это как-то увидеть?
Духовными очами, безусловно. Нет, конечно, это не видимое телесным образом. Есть какие-то свидетельства откровений во время литургии, самых разнообразных. Но важно, это все-таки требует усилия веры, это требует именно тоже наше участие в литургии, требует доверия Богу, доверия Его словам. Когда Христос говорил о хлебе и вине, это мое тело и кровь, ну, можно вспомнить, что Он сказал примерно в этих же выражениях апостолу Петру: «Не кровь и плоть открыли тебе это, Петр, но Отец, сущий на небесах». То есть кровь и плоть — это весь человек. Когда он говорил «это мое тело и кровь», это значило «это я сам». Я сам буду присутствовать с вами в этих святых дарах, в освященном хлебе и вине. И вот мы, принимая эти слова Господа, действительно понимаем, что мы принимаем Его в себя, становимся сами частью Его тела, Церкви. Это и есть осуществление призвания Церкви, как тело Христово. Мы становимся Его телом.
Отец Олег, прочитаю, что нам Влад написал. «Привет из Финляндии. Отличная передача. Спасибо, ведущий. Благословений».
Спасибо большое. Спасибо,
Влад. Такие приятные слова прочитать. Так, и вопрос от... Хотите сказать что-то?
Да, вот...
Привет Финляндии.
Да, привет Финляндии. И это меня навело сразу на мысли, на то, с чего я начал свой курс литургики в этом году, с того, что в мире существует 15 православных церквей, и в каждой есть какие-то свои особенности. Каждая живет немного иначе. В смысле литургической жизни в том числе. Я в этом году имел возможность в этом убедиться в Болгарии, хотя, как мы, многие, может быть, помнят такую поговорку советских времен, что курица не птица, Болгария не за граница. И нам иногда кажется, что действительно в болгарской церкви должно быть все как у нас. А оказывается, нет. Оказывается, она живет даже по другому уставу. Вот устав церкви Типикон в Болгарии иной, принятые в Греции в XIX веке. И богослужение отличается в связи с этим довольно значительно. Но не в самом главном, не в том, что касается анафоры, евхаристии, литургии, причащения. И вот к этому многообразию форм тоже необходимо привыкнуть. Как я уверен, и в финской церкви все немного иначе, чем привычно нам.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, отец Олег.
Добрый день.
Меня зовут Григорий Иванович. Меня вот какой вопросик по Евхаристии. Почему католики допускают православных к Евхаристии, а православные католиков не принимают, отказывают? Угу. Особенно в местах, где нет католических церквей, куда католики могут пойти, а есть только православная церковь, и батюшка отказывает.
Угу. Ну, с точки зрения
католики вообще допускают
церковных канонов, наверное, они поступают правильно. Хотя в 1972 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение, что если нет действительно католического храма, то члены католической церкви могут принимать таинство от православного священника в православной церкви, но все же в особых, в некоторых экстремальных условиях, ну, страха ради смертного, в случае угрозы жизни, когда действительно вот нет другой возможности. Так что вот в исключительном случае все же это возможно. Ну, а поскольку вряд ли речь идет о том, чтобы вот именно на смертном одре причащались католики, ну да, сегодня это так. И здесь каждая церковь устанавливает свои правила, свои обычаи. Действительно, в католической церкви есть такое понятие сегодня, как евхаристическое гостеприимство. То есть речь не идет о совместном причащении, об интеркоммунионе. Полное общение в таинствах означало бы единство церквей при различии обрядов, при всем остальном. Но поскольку этого единства у нас нет сегодня, это надо признать, нет единства догматического в вопросах веры, нет единства в иерархии, во многих вопросах нет вот этого полного единства, оно именно и выражается в совместной Евхаристии. Но католики, тем не менее, действительно разрешают православным причащаться, вот введя такое понятие евхаристического гостеприимства вместо интеркоммуниона.
Так, открою еще вопрос от Игоря. Вино обязательно виноградное или просто вино или сок?
Канонически, безусловно, виноградное вино, да. Да. В ну, каких-то рекомендациях к...
А это как-то связано, может быть, с историей про Ноя, виноград?
Ой, нет, с Ноем точно нет. Нет, только с Новым Заветом, только с Тайной Вечерей и с тем, что употреблялось тогда на Тайной Вечере самим Господом нашим Иисусом Христом. Безусловно, это было виноградное вино.
Ну, говорят, что виноделие тогда вот началось.
А, виноделие началось с Ноя? Ну да, да, конечно. Виноделие как таковое началось. Но есть прекрасный текст в учении 12 апостолов в Дидахе о том, вот евхаристическая молитва, судя по всему, эта молитва была именно Евхаристии, анафоры, о том, что этот виноград был рассеян по полям, и вот теперь он собран воедино, и молитва о том, чтобы церковь также была собрана от четырех ветров, как собран этот виноград в единую чашу, от которой мы будем причащаться. Так что это, безусловно, древний символ. Ну и, конечно, сам Христос сказал, что это символ его крови, поэтому не символ, что это его кровь, когда мы совершаем это, чтобы это было... Ну, как-то нам легче воспринять, безусловно, это обычно красное вино у нас.
Хорошо, отец Олег, а все-таки вот мы как-то перешли от моего предыдущего вопроса. Мне вот интересно, как вы для себя открыли вот эту красоту богослужения? Вы ведете этот предмет? Преподаете?
Да. Да, я успел только сказать,
это же не случайно.
Что не было у меня в детстве такого вот опыта, какого-то вот потрясения, восхищения службы. Нет, в детстве этого не было. Но когда я уже более-менее сознательно пришел в храм, наверное, даже я успел прослушать несколько лекций в университете, в котором теперь преподаю и даже являюсь ректором.
Вот для чего нужно изучать литургику.
Совершенно верно, да. Да. Я сначала пришел в университет, а поскольку часть занятий университета проходила в храме Космы и Дамиана, где и сейчас уже снова наше основное место в доме Причта при храме Космы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке. Вот туда я и пришел в храм. Сначала на лекции, а потом на службу. И это была рождественская служба. Вот первое богослужение, литургия, за которой я причащался, это было на Рождество 91-92 года. Вот. И тогда действительно, ну, я уже пришел подготовленным. Я уже пришел совсем другим настроем. Не как вот входил в храм в что-то непонятное и даже скорее неприятное и ужасное, как в детстве, как это внушалось в обществе. Ну, что-то все-таки таинственное, безусловно, но скорее такое, связанное с каким-то, с прошлым, с каким-то мракобесием, ну, вот со всем, что нам внушалось. Вот. А здесь я, безусловно, увидел уже и радость, и красоту, и призыв, кстати, к совместной молитве. Уже на той службе были подготовлены такие плакаты с основными песнопениями Рождества, вот, тропарем, кондаком, как теперь я уже понял, так, чтобы все собравшиеся могли участвовать в общей молитве вместе с хором. И вот это, безусловно, мне помогло войти в церковь и понять, и увидеть, раскрыть для себя красоту ее богослужения.
Отец Олег, и все-таки самое главное, что в литургии? Вот я для себя поняла быть в единстве со всеми, кто там находится, со всеми прихожанами, священнослужителем.
Ой.
Или вы вот как подчеркнете вот, все предыдущее сказанное?
Главного все-таки очень много. Есть прекрасная книга, которая служит для нас все-таки главным вот пособием в изучении этого курса. Книга отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство царства». Вот у него там каждая глава озаглавлена словом «таинство». Начинается с таинства собрания, потом таинство восхождения, таинство входа, таинство слова, таинство верных, таинство причащения. Вот это все таинство. Но все-таки на обложку он вынес таинство царства, о чем мы уже сегодня и говорили.
Угу. Отец Олег, вот еще прочитаю по этой теме вопрос от Ольги. Что означают слова из литургии «Святая святым»? Почему при произнесении этих слов все делают земной поклон?
Земной поклон делается, потому что в этот момент возносится Агнец над престолом, и это именно поклонение Христу присутствующему уже в освященных святых дарах. А сам возглас «святая святым» означает, что вот эта святыня, святой Агнец, будет сейчас преподан святым всем собравшимся в церкви для этого богослужения. Ведь когда этот возглас появился, не причащающихся за литургией не было. Когда заканчивается литургия оглашенных или литургия слова, звучит возглас «оглашенные, изойдите», те, кто готовится к крещению, катехумены. А раньше был возглас «и кающиеся, и непричащающиеся, изойдите». То есть оставались только те, кто причащается. И вот эта святыня, эта святая будет сейчас раздроблена и отдана всем святым собравшимся. Это одно из древних названий вообще последователей Христа. Слово «христиане» было даже немного ругательным. Так назвали внешние тех, кто поклонялся Христу как Богу. А сами христиане называли себя обычно учениками, ну или святыми. Святые, да, это все христиане.
Отец Олег, послушаем еще позвонившего. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый день.
Я хотел, присоединиться к разговору и даже задать вопрос, может быть. Как вы считаете, а можно ли применить вот то, что Христос сказал, что не человек, ну, в смысле, не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека литургии, что не человек для литургии, а литургия для человека? Я вот хотел все-таки пояснить, вот мне близко, когда там Христос говорит Иоанну Богослову, вот крайне, что измерь храм и поклоняющийся в нем, а внешний дворец ключи, да, он будет отдан на попрание. И вот все-таки для меня литургия вот внутреннего двора совершается там, где есть покаяние вот блудницы в доме фарисея Симона, есть дела доброго самарянина, есть исповедание разбойника, и уже тогда можно говорить о церкви и ее таинствах, а не наоборот, как бы выстраиваться, вот я так считаю.
Я, правда, не увидел противоречия в ваших словах. Вот, противопоставления не вижу.
Ну, это просто рассуждение.
Да. Нет, я имею в виду, что в молитвах литургии обязательно присутствует момент покаяния, непременно. Вы, вероятно, имеете в виду обращение, но на литургии, как я уже сказал, присутствует верное, и вторая главная часть литургии, когда совершается причащение, она и называется литургия верных, то есть там присутствуют уже те, кто, безусловно, пережил это обращение. Угу. Так что, да, и многие, кто приступает к причастию, исповедуются накануне или непосредственно в тот же день даже. То есть после таинства покаяния приходят к таинству причащения. В любом случае, они, если даже этого нет, потому что таинство покаяния и таинство причащения, безусловно, разные, и богословски они никак не связаны, но покаянный настрой в молитвах литургии, в общих молитвах литургии, он присутствует непременно, он есть в молитвах церкви. Для этого даже специально изучать не надо, достаточно просто внимательно вслушаться в это.
Игорь нам еще написал, ну, слова из Библии: «Я есть лоза, а отец мой виноградарь». Ну, слова Иисуса Христа.
Да,
ну,
да,
видимо, это подтверждение верно того, что почему виноградное вино.
Да, конечно, конечно, безусловно. Библия, я должен был об этом сказать. Иисус сам, да, применил к себе этот образ, этот эпитет, как, да, виноградные лозы, истинные виноградные лозы.
Да. Анастасия написала: «Спасибо вам за Машу Князи. Прекрасная девушка из прихода Косьмы и Дамиана. Грамотная, умная, современная, свободная». Вы знаете ее?
Да.
Может быть, студентка ваша, нет?
Я не уверен. Все-таки я служу в храме Успения на Успенском Вражке. Это дружественный приход храма Косьмы и Дамиана. А в храме Косьмы и Дамиана я был алтарником и прихожанином 25 лет назад, и даже больше. Вот, так что не всех сегодняшних прихожан, безусловно, знаю.
Отец Олег, расскажите еще, что происходит в общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Минем.
Спасибо, что вы вернули к этому вопросу нашу беседу, потому что я хотел сказать не столько о своем курсе, сколько о том, что вообще нового в жизни университета в этом году. Ну, во-первых, с большой радостью мы восприняли то, что Валентина Николаевна Кузнецова, доктор богословия, вернулась к нам с полным курсом. В прошлом году был небольшой спецкурс только, и в этом году она снова читает экзегетику Нового Завета, и этот курс пользуется неизменно большой популярностью и заслуженной популярностью. Но я думаю, что слушатели знают, и вы, безусловно, знаете, что Валентина Николаевна Кузнецова является очень крупным специалистом по Новому Завету, что ей принадлежит один из современных переводов на русский язык Нового Завета.
Да, который... мы ее очень любим. Да. Нам нравится, когда она участвует в нашей передаче «Православное слово». И хочется надеяться, что скоро мы поговорим о ее новых книгах. Вышли ее новые книги.
Да, мы продолжаем издавать ее комментарии к Новому Завету. Вот эта работа еще не окончена, она продолжается. Так что следите за нашими новостями, за нашими книжными новинками. В этом году совсем новый курс и новый преподаватель у нас, клирик храма Косьмы и Дамиана, отец Иоанн Гуайта. Он по рождению итальянец и долгие годы сознательно и активно принадлежал к католической церкви. И не так давно, но очень давно и в то же время изучал православие, интересовался православием. И я его тоже знаю очень давно, когда он еще был, вот, принадлежал к католической церкви, но очень симпатизировал православию. И он принял православие, стал православным священником и знает не понаслышке, не просто по книгам, традицию и одной, и другой церкви. И он читает курс, ну, как раньше сказали бы, может быть, сравнительного богословия. Но нет, не сравнительного богословия, а просто курс о католической и православной церкви. Что общего, в чем различие. И этот курс ценен именно тем, да, что читает его человек, который изнутри знает и одну, и другую традицию очень глубоко. Вот. Еще у нас новый преподаватель Дмитрий.
Можно я тут добавлю? Друзья, можно зайти на сайт университета и посмотреть, когда какие лекции проходят.
Да, безусловно, это надо сделать. Почти все лекции сейчас проходят в храме Космы и Дмяна, в Столешников переулок 2, в доме Причта, в конференц-зале. Там прекрасный зал и несколько еще аудиторий. Но и наше старое место на Раушской набережной тоже осталось нашим. Там находится и наш офис, дело производства университета. И по вторникам вечером там только два курса. Отца Владимира Лапшина, курс «Основы веры», и мой курс «Литургики». Все остальные курсы в храме Космы и Дамиана, да.
На Раушской набережной очень хорошее место. Мне нравится большое окно, из которого виден Кремль. И теперь, вот, как вы говорите, парк Зарядье.
Да, 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 да. И даже,
вид шикарный.
Да, да. Даже есть предание, что вот из этого самого окна, вернее, с балкона, который за этим окном находится, Наполеон смотрел на пожар Москвы. Это дом действительно допожарный, еще старой Москвы, вот в самом центре.
Да, есть уникальная возможность для жителей Москвы и гостей побывать в общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем. Каждый день по вечерам проходят интереснейшие лекции.
Да, я вот не успел договорить. Дмитрий Матвеев, новый курс о вере в современном мире, о том, как вера может осуществляться сегодня. Тоже, я уверен, что будет очень многим интересен.
Вот. Мы можем перейти к следующей странице?
Давайте.
Или еще про университет?
Ну, еще последнее, да, 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 да. Я просто хотел сказать, что я не просто лишил, можно сказать, курса Никиты Евгеньевича Гайдукова. Он как раз хотел начать новый курс, курс о христианской философии, которая вылилось в то, что сегодня мы называем догматикой, догматическими положениями церкви. Но именно он не хотел называть этот курс догматикой, потому что для нас слово «догматика» стало означать что-то сухое, безжизненное, вот, раз и навсегда определенное. На самом деле вот Никита Евгеньевич пытается показать, что это было живое течение мысли, это бурление мысли, когда вот эти все догматические формулы, которые мы сегодня знаем, они выковывались, что это очень вот вернуть живую плоть догматическим размышлениям о сути нашей веры. Вот. Это новый курс Никиты Евгеньевича Гайдукова.
Ой, очень интересно. Спасибо за такую информацию, отец Олег. И вот еще хочется с вами поговорить о новой книге. Должна была пройти презентация в Москве книги о свободе, так она и называется, книга.
Книга про свободу.
Про свободу священника Сергия
Овсянникова. Да.
Но по болезни священнослужителей пока еще презентации не было.
Да. Совершенно верно. Я пришел сегодня с этой книгой не случайно, именно потому, что вчера должна была пройти презентация. Одна презентация должна была быть в воскресенье в Федоровском соборе в Санкт-Петербурге, а вчера в сети книжных магазинов «Буквоед», тоже в питерском. И отец Сергий приехал в Петербург из Амстердама на эту презентацию, но попал в больницу с воспалением легких, пневмонией, которая осложнила его и без того хроническое заболевание легких. Он сейчас в очень тяжелом состоянии находится в больнице, и так что я сразу хочу у слушателей, кто умеет, кто может, кто хочет, помолиться за него. А если кто-то не слышал про отца Сергия. Он приезжает регулярно. Вот в сентябре я видел его на конференции, посвященной духовному наследию митрополита Антония Суржского. Он является его духовным сыном, митрополит Антоний его рукополагал в священнике, поэтому он всегда приезжает на эти конференции, когда может. Вот в сентябре я его видел в Москве, а сейчас в Петербурге не довелось нам встретиться.
Вот, может быть, я небольшую справку прочитаю. Родился в 1952 году в Санкт-Петербурге, закончил физический факультет ЛГУ, затем Ленинградскую духовную семинарию и академию, кандидат богословия.
Да, все верно.
Но стоит еще отметить, на протяжении многих лет работал консультантом по библейским переводам в Объединенных библейских обществах.
Да, книга действительно в соответствии с названием, она вся про свободу. Сегодня, к сожалению, не так часто можно услышать вот таких, таких основополагающих вещах в нашей вере, как свобода, любовь, красота, творчество. Вот это то, что было и личным откровением для отца Сергия, откровением Бога через свободу, о свободе в Боге.
Ой, как интересно, отец Олег, то есть свобода – это вот что-то основополагающее, вы говорите, веры?
Безусловно, да. Об этом апостол Павел очень ярко говорит. «Где Дух Господень, там свобода». Вот эти слова прежде всего приходят, безусловно, на ум. Ну и когда вот главное богослужение православной церкви – это пасхальное богослужение. И мы каждый раз вспоминаем о том, что об исходе из Египта, который был прообразом нашей Пасхи, воскресения Христова, и это переход от рабства к свободе. И переход, совершенный Христом от... Опять же, рабство тлению, как говорит апостол Павел, к свободе воскресения. Это тоже переход от рабства к свободе. И вот именно отец Сергий в своей книге прослеживает всю библейскую историю как историю обретения все больше и больше свободы человеком. И помогает в то же время увидеть каждому из нас в себе пути этого освобождения. Освобождение от рабства, освобождение от страха.
Свободе... А это может быть врожденным, вот каким-то качеством человека? Вот родился добрым человек, или родился справедливым, или родился свободным?
В определенной степени возможно, но все-таки вот отец Сергий уверяет, что каждому человеку необходимо эту свободу обрести, найти в себе, и за нее надо бороться, надо преодолевать все-таки свои страхи и свое рабство.
А все-таки вот о какой свободе речь? Можно как-то это охарактеризовать? Это что, вот человек свободен, вот чувствует себя свободным от всего, от проблем?
Ну, тут, наверное, так, нам так не обойтись без слов самого отца Сергия.
Да, у нас же так не бывает, отец Олег, чтобы мы были свободны.
Именно, да. Нет, все-таки бывает. И отец Сергий начинает свою книгу с его первого вот чувства освобождения, которое пришло к нему в тюрьме в условиях крайней несвободы.
Послушаем.
«Мне выпал особый случай узнать о свободе. Повезло. Меня посадили в тюрьму. Это было во время службы в армии в самом начале 70-х, по причине явно натянутой пропаганда американского образа жизни и непослушания начальству. Про американский образ жизни я почти ничего не знал, а непослушание и правда было весьма распространенным явлением. На самом деле причина в таких случаях была не важна. Важен был результат». Результат был нужен моему армейскому начальству. Оно рассчитывало, что я вернусь в строй нормальным советским солдатом. Например, не буду обсуждать с другими неположенных вопросов. Однако именно в тюрьме ко мне пришла свобода. Точнее, я в ней родился, в свободе. Вопреки всякой логике, вопреки очевидности страха. Ведь страх – это главное, что случается с тобой в тюрьме, в состоянии несвободы. Но оказалось, что если в страх хорошенько и напрямую всмотреться, то ему от этого становится не слишком приятно. Страх хочет уйти, и тогда остается территория, на которой может родиться свобода.
Отец Олег, давайте я сейчас еще раз напомню, друзья, пока с нами отец Олег, можно еще успеть задать свой вопрос.
Да.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
И еще немного. Вот последний раздел, вот, начало, вместо предисловия, озаглавил отец Сергий. «Тогда и случилось событие, которое повело меня к свободе. Точнее, именно тогда начался долгий путь к свободе. Сейчас, когда прошло столько лет, я даже не буду настаивать на реальности того события. В каком-то смысле оно не было реальным. Скажу более точно. Это событие не относилось к реальности той замкнутой камеры, где я оставался как заключенный. Оно не имело ничего общего ни с тяжелой масляной краской ее синих стен, ни с тяжелой железной дверью с маленьким глазком, ни с тяжелым запахом отходов. Реальность как бы разделилась, и я попал в ту ее часть, где были свет и легкость. Тяжесть исчезла, и при этом свете очень ясно прозвучали слова: «Свобода может быть только в Боге». Сейчас, сегодня, мне кажется, хочется добавить красок и раскрасить это событие дополнительными деталями, наполнить психологическим переживанием. И уж если рассказывать, то со многими восклицательными знаками, призывая ангелов свидетелей. Но надо быть честным, никаких деталей я не помню. Возможно, их просто не было. Была проблема, и даже не одна. Но главное заключалось в том, что «Бог» не было словом из моего лексикона. Я его не употреблял. Ведь если я и знал хоть что-то о Боге, то, скорее всего, простую истину того времени, что Бога не существует. Из этой главной проблемы вытекала вторая. Если Бога нет, то каким образом свобода может быть в Боге? Хорошо помню, что не успел я продумать до конца все логические последствия услышанной фразы, как мною овладела радость. Это была такая светлая радость, такое чувство легкости, что я ничего не понял, но и понимать уже не хотел. Хотелось просто быть в этом новом абсолютно чувстве и стоять под лучами радости, как под душем из солнечных лучей. Вот. С тех лет прошло много лет. С тех пор прошло много лет, более 40. Теперь я могу сказать о свободе больше, чем тогда. Теперь мне надо это сказать. И главное, мне надо вновь это сказать самому себе. Ведь эта история с тех пор все разворачивается и уходит дальше и дальше, как по спирали. Оказалось, что сказать самому себе о свободе – это трудно. Это невероятно трудно, поскольку непонятно, кто есть я сам. Понятно было, что свободными не рождаются. Для того, чтобы человек родился в свободе, он должен пережить нечто, как минимум пережить свою несвободу. Это была следующая ступень моего пути.
Отец Олег, у нас немного времени остается. Ну, то есть тут вот можно как-то рассуждать, говорить о том, что это некое состояние, которое, да, ну, может человек почувствовать, и которое, в общем-то, трудно выразить.
Вот совершенно верно.
О божественной благодати. Но это другое.
Да.
Или они вместе, божественная благодать, которую человек верующий может ощутить, и тут же свобода.
Да. Мы же часто как синонимы употребляем слова «благодать» и «присутствие Духа», Духа Божьего, Духа Святого. Именно в православной традиции святитель Григорий Палама сформулировал то, что мы именно через благодать причащаемся самому Богу, а где Дух Господень, то там свобода, вспоминали мы апостола Павла. Так что это действительно неразделимые понятия. И вот отец Сергий все это пытается выразить вот на страницах своей книги. Так что ее надо читать. И все...
Хорошая новость, что книга уже есть в продаже, в православных лавках, в магазинах крупных книжных.
Может. Да, это замечательно. Я уверен, что и в нашем храме она должна быть. Ну, не знаю, когда представители издательства Никея нам ее привезут, но, безусловно, она будет у нас продаваться.
Отец Олег, благодарю вас за то, что сегодня к нам приехали.
Спасибо вам за передачу, спасибо слушателям.
Друзья, с нами был клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражике в Москве, ректор Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, протоиерей Олег Батов. Еще раз спасибо, отец Олег.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивый, милосердный, дружелюбный, смиренно мудрый. 1 Петра